Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крота. Сегодня наша программа будет посвящена молитве с чужими, скажем так. Церковный язык, русский православный, знает два слова – инославные и иноверцы. Инославные для православных – это католики, протестанты, то есть те люди, которые исповедуют веру в Христа, тем не менее не являются православными и прославляют Христа как-то иначе. Иноверцы – это мусульмане, индуисты, шинто, конфуцианцы, марксисты, атеисты и те, кто верит, что в России могут быть хорошие дороги. В нашей программе участвует протоиерей Дмитрий Моисеев из Обнинска. К сожалению, отец протоиерей выехал в город Москву, но в силу указанного выше обстоятельства машина сломалась по дороге, поэтому он будет участвовать в передаче по сотовому телефону. Епископ Дионисий Батарчук представляет объединение общин апостольской традиции, и хотя в названии этой небольшой церкви нет слова «православный», но владыка Дионисий был довольно много лет священником Московской патриархии, благочинным в Кашире, так что, думаю, никогда он от православия не убежит, впрочем, он, по-моему, особенно не старается. И у нас в гостях Эдуард Сергеевич Редькин, прихожанин храма во имя царя мученика Николая, Российской православной автономной церкви на Головинском кладбище. Думаю, что многие наши слушатели, как и многие жители России, хорошо знают и любят книги настоятеля этой церкви, отца Михаила Ардова, тоже частого гостя нашей радиостанции. Так вот, повод для нашей программы. Скандал в русской православной семинарии, духовной семинарии в Париже. В Париже есть Свято-Сергиевское богословское училище, созданное русскими православными эмигрантами в 30-е годы. Но Московская патриархия основала там свою собственную семинарию. В этой семинарии студент Андрей Серебрич написал открытое письмо о выходе из состава студентов, потому что налицо, говорит он, людей обязывают брать благословение у католических епископов, обязывают вместе с католиками перед занятиями возносить молитву Царю Небесной, а между тем 33-е правило Ладикийского собора говорит, что, цитирую, «не подобает молиться с еретиком или отщепенцем». Конец цитаты. И одновременно, вот третья неделя января. Каждый год в Римо-католической церкви это неделя молитв о единстве церкви. В течение последних, по-моему, 30 лет. И, например, в Украинской православной церкви, в той ее части, которая находится под домофором владыки Игоря Сеченко, в Свято-Димитриевском храме Харькова, состоялся молебен, в котором участвовали и молились и представители протестантской конфессии, и представители католиков. Так что, видите, внутри православия отношения к молитве с иноверными, с инославными разные. И тогда, наверное, первое слово отцу Дмитрию из Обнинска. Прошу вас.
Здравствуйте. Действительно, существует канон, который запрещает нам молиться с теми, кого мы называем еретиками или отщепенцами. Нужно сразу сказать, что отщепенец здесь – это не негодяй, в нашем таком обиходном смысле слова. Канон имеет в виду раскольников, то есть людей, в которых с нами вера практически та же самая, но которые отделились от нас по тем или иным, ну, скажем, административным или иным каким-то причинам. И вот поскольку совместная молитва – это свидетельство единства церкви, то при отсутствии такого единства, неважно в данном случае, чем оно вызвано, простым расколом или же разностью вероучений, это делать, естественно, невозможно и совместную молитву. Я бы еще добавил, что с точки зрения христиан первого века, первого тысячелетия, прошу прощения, большой разницы между инославными и иноверными не было. Разница между ними в степени заблуждения в их представлениях о Боге. И поэтому там не было таких серьезных градаций, как мы сейчас говорим, есть иноверные, есть инославные, есть там, скажем, православные, с которыми мы в чем-то различаемся и не имеем евхаристического единства, тогда все было проще. Была церковь, и были те, кто вне ее.
Спасибо. Говорил отец Дмитрий Моисеев, преподающий, кстати, догматическое богословие в Калужской семинарии. Вот сообщение на пейджер. Сергей Митрофанов, Москва. Давайте хотя бы раз вместе помолимся во время передачи, ведь это укрепит наш общий дух. Дорогой Сергей, если ваш дух ослаб, я думаю, вы можете его укрепить молитвой и самостоятельно. И, кстати, это хороший вопрос. А кто сказал, что молиться вместе укрепляет дух, именно какой-то дух общий? И кто сказал, что мы не молимся во время передачи? Одно дело молиться вслух, одно дело молиться сердцем. И в этой связи вот тогда я даю слово владыке Дионисию. Что бы вы тогда сказали в защиту молитвы с инославными?
Ой, мне тяжело всегда говорить в самом начале передачи, хотя отец Дмитрий уже несколько слов сказал. Знаете, я с глубоким уважением отношусь к богословию, к догматическому богословию, в частности, как к науке. Но вот я сейчас ехал в метро на передачу и видел следующую картинку. Сегодня метро не переполнено, и вагоны просматриваются очень хорошо. Я вошел на станцию, и вслед за мной в вагон въехало полчеловека. То есть это девушка, у которой ниже пояса все отсутствует. Она была на такой тележке. Она поехала по вагону, прося подаяния. И вот я посмотрел, кто, собственно, отозвался на ее просьбу. Сидел человек, судя по всему, азиат. И это был единственный человек в вагоне, который подал ей свои 10 рублей. Рядом сидели соотечественники славянской внешности, наверняка канонически правильно крещенные. И вот тут встает вопрос. На самом деле вопрос о догматах, правилах и прочем, это вопрос, который перекликается, на мой взгляд, с притчей о, ну, во-первых, о субботе Господа нашего Иисуса Христа, во-вторых, о самарянине. Я не буду напоминать притчу о самарянине, но это был единственный человек, который откликнулся на то горе, которое претерпевал путешественник. Так вот, кто из этих людей, находящихся в вагоне, правильно канонически покрещенные наши соотечественники, или азиат, явно мусульманин, как минимум по рождению, был рядом со Христом Спасителем. Или с кем был Христос Спаситель в эту минуту. Так вот, у меня нет никаких вопросов. Я готов с этим человеком, видя этот поступок, встать и вознести молитву Отцу Небесному, пускай в рамках, я не знаю, Ветхого Завета, если хотите, если у нас будут разногласия по поводу божественного происхождения Иисуса Христа. И для меня здесь никаких правил, никаких нормативных актов просто не существует. Я понимаю, что меня можно сейчас за это, за мои эти слова осудить, но поверьте, я говорю их не потому, что я не знаком с каноническим правилом православной церкви и догматикой, по которой я учился на хорошо и отлично, на секундочку, а именно вопреки тому, что я знаю, для меня эти границы просто не существуют. И не последний довод для меня выйти из состава канонической Московской патриархии был как раз то, что мне было тесно вот благодаря этим правилам, многочисленным и канонам, которые меня сковывали по рукам и ногам в моем свободном желании молиться, выражать свое благоволение, дружественное какое-то отношение и, извините за высокопарное слово, любовь к любому верующему человеку. Понимаете, я еще немножечко буквально и передам слово второму нашему гостю. Верующих людей на планете Земля очень мало. Если мы будем считать верующих людей по количеству граждан, находящихся в очереди за святой водой на богоявление, это не показатель веры. А показатель веры – это вот те самые дела, по которым мы и будем судиться на страшном суде. Посетили, накормили, одели и прочее, и прочее. И давайте все-таки помнить притчу о добром самарянине.
Говорил владыка Дионисий Батарчук. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «С христианской точки зрения» в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Слово отцу Дмитрию Моисееву.
Я хотел бы немножечко добавить своего мнения к словам владыки Дионисия. Дело в том, что в Новом Завете действительно мы читаем притчу о милосердном самарянине, где человек явно иноверец, тем не менее проявил милосердие к страдавшему человеку. Но нужно сказать, что одно дело – это дела милости и любви по отношению к другому, неважно, какой он веры, и совсем другое дело – молитвенное, совместное молитвенное общение вместе с ним. Православие всегда говорило о том, что мы просто обязаны любить и делать добрые дела по отношению ко всем, даже к врагам. И в данном случае мы, как православные христиане, ну, если мы любим врагов, мы поступаем по Евангелию. Если мы не любим их, ну, значит, мы грешим перед Богом. Но это никак не связано с запретом на совместную молитву с православными.
Спасибо, говорил отец Дмитрий. Еще один наш гость, Эдуард Сергеевич Редькин из храма царя во имя Николая Мученика, царя Мученика Николая. Эдуард Сергеевич, как бы вы, на чьей стороне ваше сердце в данном споре?
На самом деле я хотел бы несколько снизить категоричность постановки вопроса, когда мы говорим о том, что все каноны запрещают молитвы с инославными. В действительности некоторые каноны делают исключения для определенных случаев. Вот, скажем, есть такое правило Тимофея Александрийского, по-моему, 9, где говорится, что еретики имеют право присутствовать на литургии и молиться вместе с православными в том случае, если они обещают покаяться и оставить ересь. Вот, или, скажем, по-моему, того же Ладикийского собора правило есть, где сказано, что коснеющим еретикам запрещается входить в Дом Божий, а чего нельзя уже говорить о некоснеющих. То есть каноны вводят как бы две категории инославных. Это те, кто коснеют свои ереси, и те, кто либо как-то колеблются, сомневаются, интересуются другой верой. Вот. И в зависимости от этих уже, от внутреннего состояния инославного, церковь делает исключение в некоторых случаях и допускает вполне совместную молитву.
Говорил Эдуард Редькин, у нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот у меня такое внутреннее довольно глубокое ощущение. Понимаете, Бог, Он один. Разные религии – это разные как бы дороги, тропинки к этому Богу. И все они ведут в одно место. Если человек искренне верит, то не имеет большого значения, по какой тропинке он идет. А если при этом люди начинают между собой дебоширить, спорить и так далее, выяснять, кто прав, кто виноват, то никто из них в нужную сторону не идет. Спасибо.
Спасибо. Если можно, отец Дмитрий, может быть, вы ответите?
Да, я хотел бы сказать, что это достаточно распространенное, к сожалению, заблуждение, что все религии – это разные дороги к одному и тому же Богу. На самом деле, вероучение, догматика, в частности, это как раз указатели на пути в небесный Иерусалим. И если эти указатели не верны, если они стоят не в том месте и указывают не туда, то есть очень большой шанс прийти в совсем другое место, не туда, куда мы собирались пойти. Кстати, тот же Господь наш Иисус Христос, приводя притчу о милосердном самарянине, тем не менее, я думаю, вы все помните, как он отвечал жене Хананиянке, что он пришел только для сынов Израиля, помните? И только ее искренняя вера, желание действительно принять истинного Бога, смирение ее, подвигло его на такое исцеление.
Спасибо, говорил отец Дмитрий Моисеев. Слово владыке Дионисию.
Ну, раз уж за догматическое богословие нас сегодня отвечает отец Дмитрий, я постараюсь быть понятным простым радиослушателем нашей передачи. Вы знаете, ни для кого не секрет, и это опубликовано сейчас, и эту литературу можно найти на прилавках православных храмов, свидетельство тех священников и епископов, в частности, православной церкви, которые находились во время Великой Отечественной войны непосредственно перед лицом смерти в концлагерях. И вот есть свидетельства и священнослужителей католической церкви, и священнослужителей православной церкви, даже более того, московского патриархата, о том, что перед лицом смерти зная, что каждую минуту они могут отправиться в газовые камеры, они совершали божественную литургию вместе. И все канонические, догматические и прочие глубоко уважаемые правила и каноны почему-то в это время отходили на второй план. Может быть, выжившие из них после этого в мирное время разошлись по своим конфессиям и продолжали не поминать друг друга и не пускать друг друга на свои тайные вечери? Может быть, но я глубоко в этом сомневаюсь. Это я хочу сказать для чего? Что вот во время обостренного чувства жизни и смерти все наши противоречия почему-то перестают иметь тот вес, который они имеют в спокойное, мирное время. Спасибо.
Говорил владыка Дионисий, у нас звонок из Москвы, Валентина Николаевна. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот что хотела сказать. Вот воинствующие атеисты, они считаются богоборцы, да? Но я хочу тут заметить, что есть просто атеисты. Вот такими были моя мама, бабушка, но они настолько были людьми честными, добрыми, порядочными, то есть выполнявшими все заповеди, что я вот хочу исключить просто атеисты, а сказать воинствующие атеисты. Они богоборцы. Но скажите, те многие люди, которые не выполняют основные хотя бы заповеди, то есть не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не говоря главное, не делает другому того, что не хотел бы себе. Разве они не богоборцы? И разве не потому у нас плохо на земле, что у нас именно таких людей большинство, которые не исполняют заповеди, то, что сказал Бог для людей? И почему у нас так плохо?
Да. Валентина Николаевна, а смысл? То есть, если человек выполняет заповедь, то с ним можно молиться? Правильно?
Ну, это вообще не проблема. Если человек хороший, то есть он не делает зло, он основную заповедь не делает другому того, чего не хотел бы себе выполнять, так, мне кажется, с любым можно молиться. Это не проблема.
Спасибо. Отец Дмитрий, если можно, дело в том, что среди вот вопрос о том, можно ли молиться с инославными, в 70-е, 80-е годы не обсуждался, потому что это определялось внешними для церкви силами. Послали на Экуменическую ассамблею, значит, послали. Когда появилась свобода слова и в церкви в 90-е годы, святейший патриарх Алексей покойный объяснял, что он присутствовал во время экуменических каких-то заседаний, конференций на таких молитвах, но он не молился, он не делал. Ну, вот это, собственно, мой вопрос. Вот как вы бы объяснили, вот вокруг люди, протестанты, католики молятся, и как в этот момент не молиться психологически, как это возможно?
Ну, вы знаете, дело в том, что есть молитва частная, есть молитва общая. И воздержаться от общей молитвы, от свидетельства вот такого молитвенного единства, я думаю, вполне можно и нужно. Но это не значит, что человек при этом должен про себя читать там стихи Пушкина или думать о том, что я буду завтра делать или что я буду сегодня вечером есть. Человек может вполне молиться, там, скажем, краткой молитвой, Иисусовой молитвой про себя, не пребывая в таком молитвенном единстве с инославным.
Ага, отче, прошу прощения. То есть вот вокруг католики-протестанты поют «Отче наш», православный стоит молча и внутри себя читает ту же молитву «Отче наш». Единства при этом нету.
Ну да, действительно.
Спасибо, владыка Дионисий.
Ну, отче Дмитрий, простите меня ради Христа, вот делаю просто мысленно земной поклон перед вами, как богословом и догматиком. Но это же фарисейство чистой воды, это же, выражаясь языком современным, двойные стандарты. Ну, можно, конечно, держать фигу в кармане долгополой рясы, но это же шизофрения, простите. Но как можно, видя истовую, искреннюю молитву Господу Иисусу Христу, католиков ли, протестантов ли, при этом читать на церковно-славянском языке «Отче наш» и думать или обманывать себя, что ты в это время находишься где-то вне этого процесса. Но это чистой воды фарисейство. Я понимаю, почему мы, я имею в виду Московская патриархия, в частности, участвовала во всех экуменических ассамблеях, и более того, отец Дмитрий, не в ассамблеях, которые начинались с «Царю Небесной» или с «Отче наш», а в экуменических богослужениях. И есть видеоматериалы, есть, в конце концов, концов, фотографические материалы. Вот, нынешнего святейшего патриарха Кирилла в руках с Евангелием. Это была молитва. Или что, вы хотите сказать, что священнослужитель в это время выступал как театральный актер в церковных облачениях? Простите, с этой точки зрения я не то чтобы не соглашусь, а вот благодаря такой, понимаете, точке зрения и такой отток мыслящих верующих людей из православной церкви. Спасибо.
Отец Дмитрий.
Владыка, простите, я тоже готов сделать перед вами земной поклон из большого уважения, но здесь я...
Мы с вами уже практически начали молиться, отец Дмитрий.
Так.
Дело в том, что когда мы говорим о молитве в догматическом плане, мы должны понимать, что мы молимся не просто на воздух, мы молимся Богу. Об этом Боге у нас есть какое-то свое представление. И, строго говоря, если мы будем разбирать молитву католиков, они молятся Богу, который, скажем, если мы говорим о Боге Отце, который является источником Святого Духа наравне с Богом Сыном. Если мы говорим о молитве Богу Сыну, мы говорим о том, что католики молятся тому Богу Сыну, который изводит из себя Святого Духа. С точки зрения православия, такого Бога не существует.
Отец Дмитрий, а с точки зрения апостолов, по большей части рыбаков, находящихся в Сионской горнице в день Пятидесятницы, вот они какому Богу молились? Вот мой вопрос. Тогда же не было такой развитой догматической науки и вообще никакого богословия. Вот это разве не факт?
Ну почему? Богословие тогда существовало. Скажем, тот же апостол Иоанн прямо пишет, а... Духе Святом, исходящем от Отца. Но это уже вопрос другой, действительно. Апостолы решали свои догматические проблемы по мере поступления. То есть возникала какая-то проблема, был апостольский собор, мы знаем. Мы читаем у апостола Иоанна в Апокалипсисе, да, про николаитов, чьи дела он ненавидит. То есть кто это такие? Это уже первые еретики, это гностики.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас звонок из Москвы. Феликс, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, здесь, по-моему, ведь совершенно все ясно. Вот, значит, для меня все верующие в Бога могут молиться вместе, а уж тем более верующие в Иисуса Христа. Но здесь вообще, по-моему, никакого совершенно абсолютно вопроса нет. Я хотел бы один, значит, конкретный случай. Я присутствовал в православном собрании, не литургическом, а в таком свободном православном собрании. И была там одна протестантка, значит, ну, я тоже, я верующий в Иисуса еврей, мессианский еврей. Ну, а потом мы вместе вышли, она говорит, а вы, значит, пели песню вот вместе про Богородицу, значит, вам ваш пастор или раввин, как у вас называется там, не объяснил. Вы знаете, что я сказал? Вот, смотри, Тамара, вот если сейчас здесь будут проходить кришнаиты, я вместе с ними буду петь Хари Кришна, Хари Рама.
Спасибо, Феликс. К сожалению, время ограничено наше. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Экажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. По информации ФСБ, при обыске в доме 22-летнего сержанта милиции Заура Аушева найдены оружие и боеприпасы. В Москве следователи допрашивают сержанта милиции, который в пятницу застрелил сослуживца в здании прокуратуры в центре города. Задержанный утверждает, что выстрелил по неосторожности. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовецких траулера. Пострадавших нет, хотя огонь открывался на поражение. Российская сторона утверждает, что японские суда, зашедшие в территориальные воды России, не подчинились требованию остановиться. КПРФ проводит сегодня в Москве первый съезд представителей трудовых коллективов. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в работе форума участвуют более 500 человек, в том числе профсоюзные активисты. На северо-западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 16 человек. Теракт произошел в административном центре области Баджаур, городе Кхар. Смертник подорвал себя рядом с военным блокпостом. Афганские власти призвали провести тщательное расследование обстоятельств гибели 4 солдат национальной армии в результате авиаудара НАТО. Министерство обороны Китая объявило, что временно приостанавливает поездки своих сотрудников в США из-за решения Вашингтона продать партию вооружений Тайваню. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 человек, задержанных в ходе оппозиционных выступлений в декабре прошлого года. Над Индийским океаном у побережья ЮАР сегодня была развеяна часть праха одного из идеологов и руководителей движения за независимость Индии Махатмы Ганди.
Слушайте «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа посвящена возможности молитвы православных с католиками, протестантами, представителями других религий. У нас в гостях протоиерей Дмитрий Моисеев по телефону, к сожалению, из Обнинска, к счастью, преподаватель основного догматического богословия в Калужской семинарии, епископ Дионисий Батарчук, руководитель объединения общин апостольской традиции, и Эдуард Сергеевич Редькин, прихожанин храма во имя царя-мученика Николая на Головинском кладбище. Вот сообщение на пейджер из Люберец Владимир. Как известно, все религии веруют в единого Бога. Сразу замечу, не все. Большинство религий все-таки многобожнические. Но все, имеются в виду мировые, большие, крупные религии, кроме индуизма, веруют в единого Бога. Ненужные детализации. Христос, Аллах, Будда. Она приводит к вражде, а то и войнам. Почему бы руководителям всех конфессий не собраться вместе и, отвергнув эту детализацию, призвать своих верующих уверовать в единого Бога, вселенского разума, который создал нас, курирует и в случае плохого результата эксперимента уничтожит все им созданное. Эдуард Сергеевич, не ответите?
На самом деле отвергнуть детализацию можно было бы, если предания церкви и святые отцы не установили важность этой детализации. То есть есть люди, которые просто, скажем, теисты, для которых эта детализация не нужна. Им достаточно знать, что вот есть Бог, и никаких каких-то практических выводов из этого не делать. А церковь считает, что христианство обязывает еще к каким-то дополнительным практическим выводам, и вот эта детализация, она поясняет, если можно так упростить в ответе, зачем нужно вести себя так-то и так-то, чтобы достигнуть какого-то конечного результата.
Владимир Дионисий, не приведет ли ваша позиция, такая мягкая и добрая, вот к тому, к чему призывает Владимир из Люберец, к возвращению, ну как, во времена Французской революции, когда возводили храмы в честь вселенского разума, все сливались в едином экстазе, какими потоками крови мы это, помним, заканчивалось. Но главное, вам было бы приятно, если бы, обращаясь к вам, вас звали «Эй, ты!» Но если вы веруете, что Господь Иисус Христос родился, вот его звали Иисус, он был вот такой, и его распяли, он погиб и воскрес, поднялся из могилы, и вдруг вот считать это детализацией, и давайте просто во имя добра все, ну вот как предложил звонивший в первой части передачи, петь Хари Кришна.
Ну, все понятно. Во-первых, мы с вами все же говорим о возможности молитвы с инославными или с иноверцами.
Ну, ведь отец Дмитрий объяснил, что разница невелика. Если католик не верует в то, что Дух Святой исходит от сына, значит, он все равно, что мусульманин.
Хорошо. Для отца Дмитрия разницы нет. Для меня разница есть. Разница между людьми, исповедующими веру в Господа Иисуса Христа, и, допустим, адептами прочих религиозных практик, как то иудаизм, ислам, если мы говорим о монотеистических религиях. Для меня разница, тем не менее, есть. Я с радостью буду молиться с любым верующим в Господа Иисуса Христа. Для меня это важно, для меня это основа. С, допустим, иудеем и мусульманином я не могу обращаться вместе к Иисусу Христу. Но мы можем вознести молитвы к единому Богу, в которого мы веруем, о котором писано как в Коране, так и в Торе, так и в Библии, и мы об этом прекрасно понимаем. Вот еще какой вопрос. Если мы говорим все-таки о христианских деноминациях и вероучениях, то тут еще есть некое разделение на молитву, на просто молитву, как молитвословие, как обращение к Богу, и на молитву евхаристическую. Вот, то есть тут еще есть некое такое вот расслоение. Вот, ну и давайте я закончу свою реплику по поводу, вот, по-моему, человека звали Феликс, да? Понимаете, в чем дело? Для человека, который не практикует ни ислам, ни иудаизм, ни является последователем веры Кришны и так далее, для него, для человека, который смотрит на это все со стороны, для него действительно нет разницы. Ему не всегда понятно, или, скажем так, всегда непонятно, чего мы тут, собственно говоря, ссоримся и друг другу доказываем. Человек, который начинает практиковать то или иное, сразу понимает, что мы, собственно говоря, не всегда идем к одной и той же цели. И понять, что мы идем в, не то чтобы в противоположные стороны, но, скажем так, дорогами часто не параллельными, можно только тогда, когда ты начинаешь практиковать.
Спасибо. Отец Дмитрий.
Ну, во-первых, я не соглашусь, что для меня нет разницы между католиком и мусульманином. Разница все-таки есть. Один ближе к истине, другой дальше от истины. Но все-таки, когда мы говорим о детализации, здесь мы должны понимать, что для кого-то не важно вообще, кто прав, Иисус или Мухаммед, или Будда. Для кого-то важно, чтобы был признаваем Христос, но не важно уже какие-то более мелкие детализации. А мы знаем, что были отцы, святые, которые были готовы пойти на смерть ради еще более мелких детализаций. Скажем, преподобный Максим Исповедник на 9-м десятке своей жизни претерпел страшные мучения, ему отрезали язык, отрубили руку за отказ совместной молитвы с теми, кто, с его точки зрения, был неправославным. Также поступил папа Мартин, который был сослан из Рима в Крым. И можно найти достаточно большое количество других исповедников и мучеников, которые пострадали, именно если говорить таким языком, за детализацию церковного учения.
Спасибо, говорил отец Дмитрий Моисеев. У нас звонок из Москвы. Любовь Семеновна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Всякий человек лжив. Лжив – это не синоним вруну. Это совершенно разное понятие. Лжив только потому, что все мы видим сквозь тусклое стекло и гадательно. Так вот поэтому, не кажется ли, вот лично мне, например, представляется так, что когда я собираюсь с кем-то, ввожу какой-то канон, то мне, по сути дела, и Христос-то не нужен. Вот согласие какое-то, по какой-то догме, является неким соблазном, чтобы не обращаться к главному учителю нашему, Христу. Но если мы, христиане, неважно каких конфессий, имеем разногласия, это же великолепное условие для того, чтобы обращаться к Христу и достучаться, и найти этот общий язык в той же молитве. Спасибо большое.
Спасибо, говорит владыка Дионисий.
Вот я, к сожалению, забыл имя.
Любовь Семеновна.
Любовь Семеновна, вот храни вас Господь за ваши совершенно верные, абсолютно христианские слова. И вот даже в эфире этой передачи не раз звучала цитата, которая приписывается, по-моему, блаженному Августину, о том, что в главном это единство, цитата, да, в спорном свобода, но да, во всем любовь. Ну, вот я даже вижу по отцу Якову, он соглашается, но тем
нет,
не менее...
Нет, я не соглашаюсь, я собираюсь дать очередную справку, потому что это слова не блаженного Августина, Августин их приписал Владимир Соловьев, напуганный духовной цензурой, потому что реальный автор цитаты протестантский богослов...
Так это же еще лучше.
Это с вашей точки
зрения. Это с моей точки зрения еще
понятно
лучше.
Тем не менее, у нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Отец Яков, знаете, тема великолепная в том плане, что вы пригласили таких людей, которые могут, рассуждая, все-таки нас немножко наставлять. Видите, какое разночтение. Я пыталась с мусульманами разговаривать, которые начинали беседу со мной так. У нас Бог един. Ой, как говорю, замечательно. Ну, замечательно. Значит, Иисус Христос, кто для вас ну, делались квадратные глаза. А для нас он Бог. Ну и все, тут на этом все заканчивалось, собственно. Поэтому для себя я этот вопрос решила так. Я прочла одну фразу всего лишь. Когда молишься, говоришь: «Господи, ну дай мне вот разобраться». Потому что одни говорят, что мы двоякодышащие, как покойная Наталья Трауберг. Она исповедовалась у православного, причащалась у католиков. Вот у отца Мини она прихожанка была, я слышала, она на Софии говорила. Ну, вот это ее решение вопроса. А я как-то вот меня Господь привел к одной цитате, что есть такое понятие у православных. Либо ты следуешь догматике, и ты православный человек. Если ты ей не следуешь, то ты кто-то другой. Вот реши для себя, кто. И еще небольшая заметка по поводу... Ну, я для себя решила, что я православная. Поэтому святоотеческая литература – самая лучшая помощь, в общем-то, для меня. А когда рассуждают о том, кому дали закатившим вот нищим в эти самые вагоны, да, наши, ну, мы все знаем, что это мафия, которая строит себе особняки, а их мучает. И лучшая помощь... Я подошла в переходе, попросила опухоль у ребеночка на голове. Я сразу сказала, что у меня есть возможность, давайте быстренько прооперируем, она на операцию собирает. Какой был у меня шок и ужас, когда я поняла, что она вот эту болящую девочку с огромной опухолью на лбу выставляет, чтобы под нее собирать деньги.
Спасибо, Наталья. Плохая новость. Среди людей, которые просят милостыню, есть реально нуждающиеся. Наверное, случаются мошенники, но между нами, говоря, мошенники случаются и среди историков, и среди плотников, и даже...
Среди вот, духовенства?
Нет, среди духовенства никоим образом, но даже среди чиновничества. Так вот, если вы хотите реально помочь детям с опухолями, с проблемами, это очень легко, потому что таких детей, к счастью, не очень много, но их все-таки десятки. Операции и уход, и лечение стоят сотни тысяч рублей. И лишнего тут ни один рубль не бывает. Но для этого, правда, конечно, уже не по метро надо смотреть, а вот зайти там в интернет, почитать газеты. Проблемы есть, и здесь любая помощь нужна. И все-таки, возвращаясь к теме нашей программы, сообщение на пейджер от Майоровых. И вот отца Дмитрия я бы попросил его потом прокомментировать. Может быть, вопрос не совсем по теме, но как вы относитесь к тому, что в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провожал сборную олимпийскую в Ванкувер, а теперь благословляет и банки, и торговые центры, и даже, наверное, ОПГ. Это какие-то преступные группировки, я так понимаю.
Организованные
преступные группировки. Не кощунство ли это? Отец Дмитрий, если можно, я бы добавил вот к теме нашей передачи так. Действительно, в храме Христа Спасителя была вся олимпийская сборная. Это несколько десятков людей. И святейший говорил, что там, наверное, есть и мусульмане, и иудеи. Вот он служил молебен. Ну, мы рассматривали вопрос, когда один православный и много-много католиков и протестантов. А здесь много-много православных, но среди них, очевидно, был мусульманин, очевидно, были какие-то, может быть, даже там язычники с Алтая, например. И святейший исходил из того, что этот молебен и для них, он не запрещал им молиться, видимо, перед началом молебна. Значит, все-таки можно или как?
Ну вот Эдуард Сергеевич приводил нам правила Тимофея Александрийского, в котором говорится о том, что если кто-то, не будучи православным, тем не менее интересуется православием, желает присутствовать за православным богослужением, то ему не возбраняется это дело.
Отец Дмитрий, тут вспоминается старый анекдот, что во время молитвы курить нельзя, но когда куришь, молиться можно. А хорошо, а если экуменическую ассамблею рассматривать, что люди интересуются православием и, соответственно, хотят молиться, когда православный молится? То есть православный не может молиться с протестантами, но протестанты могут молиться с православным, так?
Если православный молит протестантам, то, судя по логике этого правила, получается, что православный интересуется протестантизмом и раздумывает, а не перейти ли мне в протестант. Естественно, это осуждается. А если все происходит наоборот, то почему бы и нет?
Понятно. То есть, говоря языком католического богословия, мне что-то на ум русское не приходит, мы рассматриваем тогда интенцию молитвы, намерение молитвы, говорит Эдуард Сергеевич.
Ну, вот здесь, на самом деле, в официальных встречах мы имеем другой формат совсем. Это протокольный формат, где не идет речь о том, что какие-то конкретные люди живы, проявляют какой-то живой интерес. Вот это официальная встреча обычная, где нет вот этого чувства колебания у вопрошающих.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Игорь Борисович, добрый вечер, прошу вас.
Да, здравствуйте. знаете, не далее, как 25 января в храме на Малой Грузинской, в храме Пречистой Девы Марии, было вот то самое молитвенное общение между христианскими конфессиями. Молитва за единство христиан. Я там лично присутствовал и видел и католиков, и православных, и протестантов. Там был прекрасный пятидесятнический из церкви, пятидесятников хор, который прославлял Бога. От православных, по-моему, был Бужанинов, если я правильно произношу.
Отец Игорь Быгжанов.
Может быть, извините. Вероятно, так. Это практика ежегодная, насколько я знаю. И если это так, то она одобрена, в общем-то, из официальной церкви православной русской. То есть какое-то двуличие где-то отрегается, а где-то все-таки принимается такое общение. Там было, правда, общество молитва конкретно это одна, вот чинаш, а в основном были выступления с призывами к единству, и если к недостаткам обращались там некоторые, что вот ничего, не все получается.
Игорь Борисович, я прошу прощения, то есть вы поняли так, что отец Игорь молился молитвой чинаш вместе с католиками?
С католиками и за баптистами, пятидесятниками и лютеранами и так далее. Это я приветствую, между прочим. Я сам евангельский христианин, да. Вот. Еще я видел одну фотографию, извините, старую, где в Таллине еще, будущий патриарх Алексий, фотография с проповедником баптистским Билли Грэймом, который за кафедрой в его храме читал, может быть, проповедь, а может быть, и молился тоже. Так что это идет не сегодня, началось, и это прекрасно, я думаю.
Спасибо. Отец Дмитрий, можно я так поставлю вопрос? Допустим, вот ваша правота, молиться с инославными православному нельзя, но, допустим, православный нарушил это правило и сознательно вот участвовал в пении молитвы «Отче наш», сознательно помолился с католиком и протестантом. Насколько тяжела эта провинность? Вот где она, если взять на одном конце по канонам два самых тяжелых греха, это убийство и развод, 15 лет отлучения от церкви. В нижнем конце, если человек похулил погоду, это всего 3 земных поклона, епитимия. Вот где между этими двумя концами шкалы епитимий вы бы поместили молитву с инославным?
Ну, во-первых, не мое дело судить конкретных людей.
Нет, не конкретных людей. Допустим, что Игорь Борисович, что ему это все привиделось. Вот. Но вдруг кто-нибудь бы все-таки помолился. И вот приходит к вам и говорит: «Отче, я согрешил, помолился с католиком, вот не мог, конформизм проявил». Что бы вы ему определили? Хуже это, чем супружеская измена? Или это приравнивается, ну, там, к чиху?
Если человек раскаивается, то, я думаю, нет смысла здесь налагать какую-то серьезную эпитимию, потому что раскаяние предполагает изменение. Более того, в канонических правилах сказано, что человек, который был еретиком и покаялся, может быть возведен в степень священства. Но человек, который согрешил прелюбодеянием и покаялся, священником быть уже не может. Потому что грех ума и грех страсти – это разные вещи.
Спасибо, отец Дмитрий. Страшная картина проносится передо мной. Неужели все священники у нас настолько были чисты до рукоположения? Это хорошо. У нас звонок из Новгородской области. Николай Николаевич, прошу вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Если вы выключите свое радио, будет хорошо.
Да, я слышу вас, это самое. У меня вот какой вопрос. В Соединенных Штатах, в Калифорнии, в городе Окленде, находится радиостанция «Семейное радио». По ее утверждению, эпоха церкви закончилась, Дух, Святой Дух покинул церковь, и посему там происходят вот теперь всевозможные вот такие вот ситуации, которые вот вы, часть радиослушателей, осветила. Кроме того, по их словам, они настолько глубоко изучили Библию, что могут предсказать конец света 21 мая 2011 года и пришествие Христа, и 21 октября конец света. Вот что вы можете сказать по этой? Можно ли сказать, что это полнейшая чепуха, или известно ли вам что-то об этом?
Понятно. Николай Николаевич, давайте без комментариев. комментариев, потому что этот вопрос надо тщательно изучать.
Но... Да есть, на самом деле, очень...
Есть, да,
есть слова этим... Христа, одни об этом не знают никто, ни я, ни ангелы, а только Отец Небесный.
Во времена Спасителя Все... не было русских баптистов, эмигрировавших в Калифорнию.
И не было радиостанции семейной радио, да. Я понимаю.
Вот, а баптист, он все знает лучше, чем Господь Иисус. У нас звонок из города Владимир. Владимир Сергеевич, прошу вас. Если можно, поглушите радио у себя на конце.
Значит, я уже думаю, что не останется времени. Значит, вот прекрасную вообще, так сказать, беседу, дискуссию на тему очень интересную вы завели. Благодарен. И, значит, вышли на вопрос о том, о целесообразности, нецелесообразности детализации или, так сказать, вот этих различий делах. Безусловно, эти различия целесообразны, хотя очень важно для каждого человека быть выше этих различий. Вот. Значит, вот Якова Гавриловича, ведущего передачи, я в Москве в 90-х годах знаю, как человека достаточно в религиозном отношении. Вот. Это Лерана. Значит, в начале 90-х годов он был большей частью в храме Александра Борисова Бессеребренников Казьмы Дамиана, а потом в 90-х годов я его часто видел на Лубянке, это католический храм. А уже где-то во второй половине, значит, он время от времени появлялся на службе униатов московской, так сказать, каприо священник служил. Вот. Значит, это приятный, так сказать, пример, достойный подражания. Что касается различий, то их целесообразность, религиозных различий, детализации, как бы, то их целесообразность, с моей стороны, объясняется вот тем, что произошло с момента крушения Вавилонской башни. Тогда, как бы, человечество было едино не только в языковом отношении, но и в религиозном. Господь разделил языки, разрушил это единство. И в Коране, так сказать, вот рекомендую все-таки немножко иногда Коран почитывать, говорится о том, что вот в этом есть глубокая целесообразность разделения, потому что в конце времен Господь рассудит, кто прав или не прав, и даст оценку в каждой религии.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Правильно сказал католик или не католик. Станислав Ежелец. Человек у нас не одинок, кто-нибудь за ним всегда следит. Беда в том, что следить занятие довольно скучное, и в результате происходят накладки, потому что вот в костюле святого Людовика меня можно было видеть в 70-е, изредка в 80-е, но в 90-е у меня на это времени не было. Хотя, если бы я туда зашел и помолился с католиками, прямо скажу, каяться я в этом бы не стал. И не стал бы и сегодня. Ну, благо, что мой архиерей вот в неделю христианского единства молился с католиками. Бывают и такие православные. Я уж не говорю об Америке, где православные молятся и с протестантами тоже. Но это уже беспредел. У нас звонок из Московской области. Елена, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Можно сколь угодно долго разговаривать на эту тему. Это будут чистые разглагольствования и демагогия. Лучше обратиться к Господу. И хотелось бы...
Елен, если вы начинаете с ругани, то я не думаю, что из того же источника потечет что-то мудрое. Отец Дмитрий, вот в заключение один вопрос. Давайте вот эту общую проблему попробуем поставить вот пасторски. Вы же не только преподаватель догматики. Муж и жена. Муж православный, жена католичка. Каноническое правило разрешает подобные браки. И вот они садятся завтракать. Они могут вместе помолиться, как вы скажете мужу? Муж православный может молиться с женой католичкой?
А я задам вопрос. А если жена кришнаитка?
Так. И как вы тогда ответите?
Я думаю, что муж в данном случае должен всеми способами, педагогически, в том числе и отсутствием совместной молитвы, помочь человеку прийти к православию.
Хорошо. А если жена кришнаитка скажет, что она согласна прочесть «Отче наш» или хотя бы вот молитвенно склонять голову, когда муж читает «Отче наш»? Идти на такой компромисс?
Здесь нужно говорить о конкретных семьях. Но когда мы говорим о разноконфессиональных семьях, когда муж представитель одной христианской конфессии, жена другой, то, к сожалению, чаще всего мы наблюдаем там религиозный релятивизм. То есть людям все равно эти различия безразличны, оказывается. И если кто-то из них серьезно практикует католицизм или серьезно практикует православие, то такая семейная жизнь чревата, к сожалению, конфликтами. Очень редко бывает, что кто-то способен, оказывается, склонить в другую сторону свою религию. А оставаться на уровне такого индифферентизма, это тоже нехорошо.
Спасибо. Слово владыке Дионисию.
Ну, если жена протестантка, а муж православный или как угодно внутри христианской конфессии, и они, живя друг с другом, не могут помолиться перед едой, братья мои дорогие, что это вообще такое тогда? Ну, какие разногласия могут помешать супругам, разделяющим и ложе, и семейный бюджет? Вот они что, должны разбежаться по разным углам? Ну вот, ну я даже не знаю, это дичь, какая-то средневековая дичь. И самое для меня в этой беседе, в общем-то, отрадное, что, невзирая на все то, что сказал отец Дмитрий, о чем говорили радиослушатели, отец Яков и мы с нынешним гостем, тем не менее, жизнь мудрее всех нас, живущих и мудрствующих. Это цитата из отечественного фильма «Старший сын». Вот мы можем сколько угодно долго разглагольствовать, в хорошем смысле этого слова, от слова «глагол», говорить о канонах, догматике и прочее. Но жизнь вносит свои коррективы. И мы с вами можем говорить и поминать правила и каноны. Но святейший патриарх Кирилл молился и будет молиться с инославными. И ничего мы сегодня не изменим, и ничто мы ему не докажем. Почему? Да потому что он современный патриарх, а не патриарх, в общем-то, того византийского золотого века, цитаты отцов которого мы сегодня приводим во всеуслышание. Спасибо.
Ну, владыка Дионисий, я должен заметить, что золотой век Византии все-таки это 5-6 века, когда католики отнюдь не считались ни отщепенцами, ни тем более другой религией.
Мы говорим о инакомыслящих внутри христианства.
Золотой век Византии. Максим Исповедник противостоял именно глаголемым, так называемым, православным, и наоборот опирался на поддержку западной части христианского мира. Слово Эдуарду Редькину.
Ну, кроме формально-правового вот этого аспекта, проблемы, хотелось бы еще вернуться вот к той цели и к смыслу канонов, которые устанавливают такие запреты. Дело в том, что смысл христианства как такового – это не какие-то прикладные цели, которые нужно достичь здесь, а это соединение с Богом. И молитва – это есть один из инструментов, которые предназначен для этой цели.
Говорил Эдуард Сергеевич Редькин. Как историк дам справку. Когда запрещали в древности молиться с инославными иноверцами, исходили из принципа симпатической магии. Совместная молитва переносит качество. Я могу заразиться ересью. Сегодня идет более рациональное оправдание. Но понятно, что развитие церкви не кончено, и, может быть, именно этот принцип, что во время молитвы общение действительно происходит не только с Богом, но и между людьми, должен для одних останавливать от молитвы, другим подвигает к молитве. И вот эту вот проблему мужа и жены лучше всего, конечно, вспомнить, что Господь – жених церкви, верующий – невеста. Хороша будет невеста, которая будет не разговаривать с женихом. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Через 10 минут в программе «Кристина Горелик. Третий сектор» речь пойдет о милосердии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема у большинства дачников одна. Это угроза захвата.
Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех
исследующих. Неонацистские стали переходить.
Российские власти должны расследовать как можно быстрее.
Мы комиссию скорректировали 14 протокол и реформу
суда. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».